«С Новым годом!» Место, где Цукерчик должен был ровно в полночь встретиться с неведомым паном Кобачевским, если, конечно, не подкачал его Ванзухин, Расту Петровичу очень понравилось. Под королевским замком Вавель река изгибалась дугой, а чуть выше по течению, на плоской открытой набережной, выстроились в ряд пристани, причалы и дебаркадеры. На одном из них, расцвеченным лампиньонами, сияла вывеска «Ресторация Арка Нуэго». Заведение пленило Фандорина тем, что соединялось с берегом узким мостиком, над которым горели два фонаря. Войти и выйти незамеченным было совершенно невозможно. С противоположной стороны чернела холодная, не скованная льдом вода. Фандорин не спеша прогуливался по набережной, изучая окрестности. Он прибыл сильно загодя, так что времени было достаточно. Успел даже поразмышлять о превратностях истории, разглядывая могучий силуэт крепости, откуда великий Сигизмунд, король Польши, Литвы и Швеции, диктовал свою волю сопредельным странам и ненадолго даже завоевал Русь, посадив на московский трон своего сына. Теперь... В новой столице Сигизмунда, в Варшаве, правили русские, а в старой столице, Кракове, немцы. Повернув с подзамче штрассе на повисли штрассе, Эрас Петрович взглянул на часы и решил, что пора. Без пальто было зябковато, но согревал то крови, ускорившейся в предчувствии заветной встречи. Людей на набережной почти не было. В это время все уже садились к столу провожать уходящий год. Редкие встречные со смехом приветствовали Фандорина, поздравляли по-польски и по-немецки, называя «Herr König» или «Пан Кроль». На главной площади Эрас Петрович купил рождественскую маску волхва, выбрал чернокожего Бальтазара, чтобы меньше выделяться в темноте. По этой же причине наглухо застегнул пиджак и поднял воротник, закрыв белый шарф и рубашку. Дополнительно порадовал мостик, ведущий к ресторации. Он громко скрипел под ногами. Если не увидишь входящего, то услышишь. Впрочем, усадили Распетровича идеально. Золотой полуимпериал вновь сыграл роль волшебной палочки. Неширокий полутемный зал дешевого ресторана был наполовину пуст. И осчастливленный неслыханной щедрой мздой официант сказал, что разместит пана где угодно, хоть вынесет столик на балкон, откуда будет отлично виден новогодний фейерверк. Разговор шел по-немецки. «Не надо на балкон», изображая нерешительность, Фандорин пригляделся к посетителям. «Русские тут есть?» «Да, целое общество». «Эркёнигу угодно поближе к соотечественникам?» Половой показал на длинный стол у стены. Там сидела большая компания, 11 человек, 8 мужчин, 3 женщины. «Могу спросить, нельзя ли Эркёнигу присоединиться к компатриотам, чтобы не встречать Новый год в одиночестве?» «Все», — усердствовал официант. «Нет, я как раз люблю в одиночестве. Не говорите им, что я русский. А сяду я вон туда». Позиция была хороша. С нее замечательно просматривался мостик, и до русского стола близко. Там говорили громко, оживленно, слышно каждое слово. Эрас Петрович попросил задуть свечи, сказав, что хочет проводить год в полумраке. Заказал бутылку шампанского и пирожное, которое, понюхав, есть не стал. Кое-кто из русских покосился на Фандорина, вернее, на его маску, но скоро о новом соседе забыли. Все были слишком увлечены беседой. Не упуская из виду берег и мостик, Эрас Петрович стал прислушиваться к разговору. Разумеется, это были политэмигранты, и беседа у них была обычная для политэмигрантов, то есть малопонятная постороннему и очень скучная. После того, как революция побурлила, побулькала и благополучно утонула, а российское болото вновь затянулось ряской, социалисты погрязли в мелких внутренних дрягах. Большинство уехали, кто-то отправился в места не столь отдаленные, а основная масса вчерашних неспровергателей вернулась к обывательской жизни, обвиняя друг дружку в поражении и ворча на правительство. Вот и эти были такие же. Сыпали неизвестными Фандорину именами и непонятными аббревиатурами. Что такое ЦК, Распетрович еще знал, Центральный комитет. Но ЦО, ЦБ ЦОПа, видимо, было название партийной газеты, потому что иногда вместо него произносилось слово «редакция». Там окопались какие-то соглашатели, на которых бронился картавый лысый господин с бородкой, а его сосед, довольно молодой мужчина с длинными усами и кавказским выговором, мягко возражал. Мелкокудрявый, похожий на провинциального актера, волновался из-за какой-то резолюции какого-то совещания. Молодой, с военной выправкой, жаловался, что его не выбрали в ЗБ. Барышня или дама, его спутница, довольно миловидная, все время восклицала: «Товарищи, товарищи, давайте же не забывать про Новый год!» И все снова и снова поминали безденежье. Деньги требовались и для ЦК, и для ЦО, и для ЗБ. А рыхлая женщина с глазами на выкате стала выговаривать кавказцу, что содержание не поступает уже третий месяц и так больше продолжаться не может.
«Деньги будут», — ответил тот, хитро прищурившись. — «Обещаю».
После этой реплики, вызвавшей заинтересованную паузу, основным кандидатом на роль Кабачевского у Ираса Петровича стал усатый. Он говорил меньше остальных, всем приязненно улыбался и время от времени начинал перешептываться с лысым соседом, который, кажется, был в компании главной персоной. Без четверти 12 молодую даму, требовавшую не забывать о Новом годе, наконец услышали. «Пусть Ильич подведет итоги года», — сказал Кудрявый. Остальные его поддержали с разной степенью энтузиазма, из чего можно было заключить, что отношения между собравшимися непростые. «Может быть, лучше кто-нибудь из товарищей депутатов нашей поганой думы?» — стал отнекиваться картавый Ильич. «А как без меня, как вам известно, Неважнецкий?»
«О, у них тут и депутаты думы есть»,
— удивился Фондорин и, приглядевшись, определил, что таковых здесь, пожалуй, аж трое. У народных избранников от привычки к долгим заседаниям вырабатывается совершенно особенная посадка, расслабленно значительная, с равномерным распределением массы тела на спину и на обе ягодицы. Картавого все-таки упросили. Оратором он и в самом деле оказался так себе. Сначала говорил что-то про разбитое корыто пролетарских надежд, а выбор единственно верного пути – про тернистый путь консолидации всех здоровых сил и безжалостную ампутацию гниющих членов. Дальше понес вовсе невнятное – про каких-то ликвидаторов, отзавистов, впередовцев, августовцев. Все как обычно. У эмигрантов на трех революционеров 4 партии и 6 фракций. Фондорин перестал слушать чушь и сконцентрировал внимание на мостике. Пора бы Цукерчику уже объявиться. Стало нервно. Что если Вован Зухин все-таки подвел?
«Товарищи, без пяти!» — жалобно пискнула молодая женщина. «Давайте все-таки проводим Старый год!»
«В самом деле, товарищи, выпьем!» — поддержал ее солидный господин в хорошем галстуке, один из тех, кого Фондорин зачислил в депутаты. «А потом, после 12-й, еще раз, за новый! Ну, прощай, 912-й!»
Лысый, кажется, был недоволен, что его перебили.
«Ну и к черту ваш 12-й! Год был говенный, на гадость буржуазии! Лично я символически пойду провожу его в отхожем месте!»
«Володя!» — укоризненно воскликнула дутловатая дама, но остальные расхохотались.
«А Володя, он же Ильич, Владимир Ильич?» Шутовской раскачкой направился в сторону коридора. «Ошибся я с Кабачевским», — подумал Фондорин и тоже поднялся бесшумно. Сразу же отступил в тень и плавно, но быстро двинулся вдоль темной стены. Время было без 4:12. Мостик по-прежнему пустовал, но сейчас появится и Цукерчик. Очень возможно, что он успел обзавестись оружием, а значит, брать его в зале, где много людей, не следует. Ресторанная латрина, место уединенное, лучше не придумаешь.